Филя, разумеется, устроила целое шоу. Она изучила шкатулку со всех шести сторон, как будто на каждую из них ангелы нанесли тайную надпись золотыми чернилами. «О, Дитер!» — выдохнула она, — «как мило!» «Это просто шкатулка. Ты, глупая морская свинья, открой ее!» Филя открывала шкатулку с мучительной медлительностью. «О!» — сказала она. «Кольцо!» Нед и Карл обменялись изумленными взглядами. «Кольцо дружбы», — добавила она, хотя была ли она разочарована, я не поняла. Она взяла его большим указательным пальцем и подняла на свет. Оно было широкое, золотое, покрытое гравировкой. Кажется, это то, что называется филигранной работой. Я успела рассмотреть сердце и сверху корону, пока она не убрала его. «Что это значит?» — спросила она, поднимая взгляд на Дитера.
«Это значит...» — ответил Дитер. «Все что угодно, что ты хочешь, чтобы оно значило». Взволнованная Фелли покраснела и убрала шкатулку в карман.
«Не стоило», — выдавила она, перед тем, как отвернуться и подойти к нашему старому фортепиано Бродвуд, стоявшему у окна. Она разгладила юбку и села за клавиатуру. Я узнала мелодию, не успели прозвучать первые три ноты. К Элизе Бетховена, Ларри Б, как я любила его называть, просто чтобы рассердить Фелли. Элизе, насколько я знала, зовут мать Дитера, живущую далеко в Берлине. Он иногда говорил о ней особенным голосом, с затаённой радостью, как будто она в соседней комнате ждет, чтобы выйти и сделать ему сюрприз. Я сразу же поняла, что это фортепианная пьеса — личное послание Дитеру, которое не поймут чужие уши, кроме моих и, вероятно, Даффи. Неподходящее время, чтобы издать боевой клич или пройтись по комнате колесом, так что я удовольствовалась тем, что пожала Дитеру руку. «С Рождеством!» — сказала я.
«С Рождеством!»
— ответил он с улыбкой шириной с ла-манш. Пока Фили играла, я обратила внимание, что челюсть Карла периодически двигается в такт музыки, а Нед энергично постукивает каблуком по ковру. Это была одна из редких счастливых домашних сцен в букшоу, и я жадно упивалась ею глазами, ушами и даже носом. Дрова потрескивали и дымились в камине, пока к Элизе сплетала свои неотразимые чары. «С Рождеством, Флавия!» — подумала я, — запоминая этот момент, чтобы смаковать в будущем. Ты это заслужила. Даффи сидела в одиночестве в библиотеке, сложившись пополам в кресле. «Как дела в холодном доме?» — поинтересовалась я. Она подняла глаза от романа с таким видом, будто я неловкий кот-взломщик, только что запрыгнувший в окно. «Дитер подарил Филе кольцо», — сказала я.
И что она ответила?
«Перестань, Даффи. Ты знаешь, что я имею в виду. Кольцо, которое носят на пальце. Тем больше маринованных свиных ножек для тебя и меня. А теперь, если ты не возражаешь...» «Жалко Филлис Виверн, да?»
«Флавия.
Я думаю, что со временем могу полюбить Шекспира», — сказала я, насаживая приманку на крючок. «Ты знаешь, какую часть Ромео и Джульетты я люблю больше всего? Там, где Ромео говорит о том, что глаза Джульетты поменялись местами с двумя самыми яркими звездами на небе».
«Самыми прекрасными», — поправила Даффи.
«Самыми прекрасными», — согласилась я. «В любом случае, Шекспир так это описал, что я мысленно так и вижу, как две звезды сияют на лице Джульетты, а глаза Джульетты висят в небе». Я взялась указательным пальцем и мизинцем за свои нижние веки и потянула их вниз, выворачивая их слизистые наружу, и одновременно другой рукой нажала на кончик носа, задирая его вверх.
Бу!
Должно быть, это до смерти напугало рыбаков у реки.
Да не было там никаких рыбаков у реки.
Тогда почему Ромео сказал: «О, если бы я был ее перчаткой, чтобы коснуться мне ее щуки?»
Он сказал «щеки».
Он сказал «щуки». Я сидела там, Даффи, я слышала. Даффи выпрыгнула из кресла и промаршировала к книжному шкафу. Сняла с полки толстый томик и пролистала его. Страницы порхали под ее пальцами, будто от ветра.
«Вот», — сказала она через несколько секунд, — «смотри, что тут написано?» Я склонила голову на бок и рассматривала страницу так долго, как осмелилась. «Чтобы коснуться ее щеки», — недовольно прочитала я. «Тем не менее, думаю, Дункан Десмон сказал «щуки».» Фыркнув, Даффи захлопнула книгу, снова забралась с ногами в кресло и через несколько секунд снова закуталась в прошлое с такой легкостью, словно в старое одеяло. Тихо, как библиотечная мышь, я взяла томик старого доброго Уильяма Шекспира со стола, сунула его под мышку и бочком вышла из комнаты. Миссия выполнена. Глава 15. Из ниоткуда донесся вопль, отразившись эхом от деревянных панелей вестибюля и породив лавину звука.
«Бог мой!» — воскликнул Банни Спирлинг. «Что, черт возьми, случилось?»
Люди начали осматриваться по сторонам, и обе мисс Падок испуганно вцепились друг в друга. Я сбежала по одной лестнице и взлетела по другой, словно ракета. Что бы ни произошло, я не хочу ничего пропустить. Меня занесло на повороте за угол, и я понеслась по северному коридору. На бегу я увидела открытую дверь, и тут воздух разрезал еще один вопль. Я протолкнулась мимо костюмерши и оказалась в комнате. Няла наполовину сползла с кушетки эпохи регенства. Ее лицо было белым, как мел.
«Ребенок!» — простонала она.
Мариан Трот, похожая на удивленную сову, в своих роговых очках вышла из видимого транса на противоположном краю кушетки и сделала шаг ко мне. «Позови доктора», — резко сказала она. «Сами его позовите», — отрезала я, взяв Ниалу за руку. «И на обратном пути попросите миссис Мюллетт скипятить побольше воды». Марион сначала оскалила зубы, как будто собиралась укусить меня, но потом резко повернулась и вышла из комнаты.
«Правда, Флавия», — выдавила Ниала сквозь стиснутые зубы, — «ты неисправима».
Я пожала плечами и сказала «спасибо».
То, что во время родов надо принести воды, я узнала из фильмов и бесчисленных пьес на радио. Этот ритуал вполне мог бы быть 11-й заповедью. Хотя почему всегда упоминалась именно кипящая вода, это за пределами моего понимания. Вряд ли можно сбрызгивать ею будущую мать без риска серьезных ожогов, а погружать новорожденного в жидкость с температурой 212 градусов по Фаренгейту — это просто невероятно. Хотя, может быть, это объясняет, почему новорожденные имеют этот цвет вареных раков, который я видела в кино. Хотя это немыслимо, просто варварство. Одно ясно, мне еще надо многое узнать о событиях, касающихся деторождения. Надо же отделить научные факты от шарлатанства. Я возьму на заметку заняться этим более тесно, когда минует Рождество.